Шухов снял шапку, как перед начальством, и по лагерной привычке лезть глазами куда не следует, не мог не заметить, что Николай писал ровными-ровными строчками, и каждую строчку, отступя от краю, аккуратно одну под одной начинал с большой буквы. Шухову было, конечно, сразу понятно, что это не работа, а по левой, но ему до того не было дела.
Вот что, Николай Семенович, я вроде это болен.
Совестливо, как будто зарись на что чужое, сказал Шухов. Вдовушкин поднял от работы спокойные большие глаза. На нем был чепчик белый, халат белый. И номеров видно не было.
— А что ж ты поздно так? — А вечером почему не пришел? — Ну ты же знаешь, что утром приема нет. Список освобожденных уже в ППЧ.
Все это Шухов знал. Знал, что и вечером освободиться не проще. Да ведь, Коля, оно с вечера, когда нужно, так и не болит.
А что оно? Оно что болит?
Да разобраться бывает и ничего не болит, а не дужит всего. Шухов не был из тех, кто липнет к санчасти, и Вдовушкин это знал. Но право ему было дано освободить утром только двух человек. И двух он уже освободил. И под зеленоватым стеклом на столе записаны были эти два человека и подведена черта.
Так надо было беспокоиться раньше. Ну что ж ты под самый развод?
На! Вдовушкин вынул термометр из банки, куда они были спущены сквозь прорези в марле, обтер от раствора и дал Шухову держать. Шухов сел на скамейку у стены, на самый краешек, только-только, чтоб не перекувыркнуться вместе с ней. Неудобное место такое он избрал даже не нарочно, а показывая невольно, что санчасть ему чужая и что пришел он в нее за малым. А Вдовушкин писал дальше. Санчасть была в самом глухом дальнем углу зоны, и звуки сюда не достигали никакие. Ни ходики не стучали. Заключенным часов не положено, время за них знает начальство. И даже мыши не скребли. Всех их повыловил больничный кот, на то поставленный. Было дивно Шухову сидеть в такой чистой комнате. В тишине такой, при яркой лампе, целых 5 минут и ничего не делать. Осмотрел он все стены, ничего на них не нашел. Осмотрел телогрейку свою, номер на груди пообтерся. Кап не зацапали, надо подновить. Свободной рукой еще бороду опробовал на лице. Здоровая выперла. С той бани растет, дней более 10, а и не мешает. Еще дня через 3 бани будет, тогда и поброют. Чего в парикмахерской зря в очереди сидеть? Красоваться Шухову не для кого. Потом, глядя на беленький-беленький чепчик Вдовушкина, Шухов вспомнил медсанбат на реке Ловоть. Как он пришел туда с поврежденной челюстью? И не дотыкаешь хреново. Доброй волею в строй вернулся. А мог 5 дней полежать. Теперь вот грезится. Заболеть бы недельки на 2. На 3. Не насмерть и без операции. Но чтоб в больничку положили. Лежал бы, кажется, 3 недели, не шевельнулся. А уж кормят бульоном пустым, лады. Но, вспомнил Шухов, теперь и в больничке отлежу нет. С каким-то этапом новый доктор появился, Степан Григорьевич. Тонкий такой да звонкий, сам сумутится и больным нет покою.
выдумал всех ходячих больных выгонять на работу при больнице. Загородку городить, дорожки делать, на клумбы землю нанашивать, а зимой снегозадержание. Говорит, от болезни работа — первое лекарство. От работы лошади дохнут. Это понимать надо. Ухайдакался бы сам на каменной кладке, небось бы тихо сидел. А Вдовушкин писал свое. Он вправду занимался работой левой, но для Шухова непостижимой. Он переписывал новое длинное стихотворение, которое вчера отделал, а сегодня обещал показать Степану Григорьевичу, тому самому врачу. Как это делает столько в лагерях, Степан Григорьевич и посоветовал Вдовушкину объявиться фельдшером, поставил его на работу фельдшером, и стал Вдовушкин учиться делать внутривенные уколы на темных работягах, да на смирных литовцах и эстонцах, кому и в голову никак бы не могло вступить, что фельдшер может быть вовсе не фельдшером. Был же Коля студент литературного факультета, арестованный со второго курса. Степан Григорьевич хотел, чтоб он написал в тюрьме то, чего ему не дали на воле. Сквозь двойные непрозрачные от белого льда стекла еле слышно донесся звон развода. Шухов вздохнул и встал. Знобило его, как и раньше, но косануть, видно, не проходило. Вдовушкин протянул руку за термометром, посмотрел. Видишь, ни то, ни сё. 37,2. Было бы 38, так каждому ясно. Я тебя освободить не могу. На свой страх, если хочешь, останься. После проверки посчитает доктор больным, освободит, а здоровым — отказчик и в бур. Сходи уж лучше за зону. Шухов ничего не ответил и не кивнул даже, шапку нахлобучил и вышел. Тепло и зяблого разве когда поймет. Мороз жал. Мороз едкой мглицей больно охватил Шухова и вынудил его закашляться. В морозе было 27, в Шухове 37. Теперь кто кого. Трусцой побежал Шухов в барак. Линейка напролет была вся пуста, и лагерь весь стоял пуст. Была та минута короткая, разморчивая, когда уже все оторвано, но прикидываются, что нет, что не будет развода. Конвой сидит в теплых казармах, сонные головы прислоня к винтовкам. Тоже им не масло сливочное в такой мороз на вышках топтаться. Вахтеры на главной вахте подбрасывают в печку угля. Надзиратели в надзирательской докуривают последнюю цигарку перед обыском. А заключенные, уже одетые во всю свою рвань, перепоясанные всеми веревочками, обмотавшись от подбородка до глаз тряпками от мороза, лежат на нарах поверх одеял, в валенках, и, глаза закрыв, обмирают. Аж пока бригадир крикнет «Подъем!» Дремала со всем девятым бараком и 104-я бригада. Только помбригадир Павло, шевеля губами, что-то считал карандашиком, да на верхних нарах баптист Алешка, сосед Шухова, чистенький, приумытый, читал свою записную книжку, где у него была переписана половина Евангелия. Шухов вбежал хоть и стремглав, а тихо совсем, и к помбригадировой вагонке. Павло поднял голову. «Не посадили, Иван Денисович? Живы?» Украинцев западных никак не переучат. Они и в лагере по отчеству довыкают. И со стола взявши протянул пайку, а на пайке сахару черпачок опрокинут холмиком белым. Очень спешил Шухов и все же ответил прилично. Помбригадир тоже начальство. От него даже больше зависит, чем от начальника лагеря. Уж так спешил. С хлеба сахар губами забрал, языком подлизнул, одной ногой на кронштейник лезть наверх постель заправлять. А пайку так и так посмотрел и рукой на лету взвесил. Есть ли в ней те 550 грамм, что положены? Паек этих тысячу не одну переполучал Шухов в тюрьмах и в лагерях. И хоть ни одной из них на весах проверить не пришлось, и хоть шуметь и качать права он, как человек робкий, не смел, но всякому арестанту и Шухову давно понятно, что, честно вешая, в хлеборезке не удержишься. Недодача есть в каждой пайке, только какая, велика ли? Вот два раза на день и смотришь, душу успокоить. Может, сегодня обманули меня не круто? Может, в моей-то граммы почти все? Грамм 20 не дотягивает, — решил Шухов и преломил пайку надвое. Одну половину за пазуху сунул под телогрейку, а там у него карманчик белый специально пришит. На фабрике телогрейки для зэков шьют без карманов. Другую половину, сэкономленную за завтраком, думал и съесть тут же. Да наспех еда не еда, пройдет даром, без сытости. Потянулся сунуть полпайки в тумбочку, но опять раздумал. Вспомнил, что дневальные уже два раза за воровство биты. Барак большой, как двор проезжий. И потому, не выпуская хлеба из рук, Иван Денисович вытянул ноги из валенок, ловко оставив там и портянки, и ложку, влез босой наверх, расширил дырочку в матрасе и туда, в опилки, спрятал свои полпайки. Шапку с головы содрал, вытащил из нее иголочку с ниткой. Тоже запрятано глубоко, на шмоне шапки тоже щупают. Одного надзиратель об иголку накололся, так чуть Шухову голову со злости не разбил. Стеж, 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 вот и дырочку за пайкой спрятанный прихватил. Тем временем сахар во рту дотаял. Все в Шухове было напряжено до крайности. Вот сейчас нарядчик в дверях заорет. Пальцы Шухова славно шевелились, а голова, забегая вперед, располагала, что дальше. Баптист читал Евангелие не вовсе про себя, а как бы вдыхание. Может, для Шухова нарочно? Они ведь, эти баптисты, любят агитировать, вроде политруков. «Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или как вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». За что Алешка молодец? Эту книжечку свою так засавывает ловко в щель в стене. Ни на едином шмоне еще не нашли. Теми же быстрыми движениями Шухов свесил на перекладину бушлат, повытаскивал из-под матраса рукавички, еще пару худых портянок, веревочку и тряпочку с двумя рубесками. Опилки в матрасе чудок разровнял, тяжелые они, сбитые. Одеяло в круговую подоткнул, подушку кинул на место, босиком же слез вниз и стал обуваться, сперва в хорошие портянки, новые, потом в плохие поверх. И тут бригадир прогаркнулся, встал и объявил: «Кончай ночевать, 104-я! Выходи!» И сразу вся бригада, дремала ли, не дремала, встала, зазевала и пошла к выходу. Бригадир 19 лет сидит. Он на развод минуты раньше не выгонит. Сказал «выходи», значит, край выходить. И пока бригадники, тяжело ступая, без слова выходили один за другим, сперва в коридор, потом в сени и на крыльцо, а бригадир 20-й, подражая Тюрину, тоже объявил «выходи», Шухов доспел валенки обуть на две портянки, бушлат надеть сверх телогрейки и туго вспоясаться веревочкой. Ремни кожаные были у кого, так отобрали. Нельзя в особлаге ремень. Так Шухов все успел и в сенях нагнал последних своих бригадников. Спины их с номерами выходили через дверь на крылечко. Толстоватые, навернувшие на себя все, что только было из одежки, бригадники наискосок, гуськом, не домогаясь друг друга нагнать, тяжело шли к линейке и только поскрипывали. Все еще темно было, хотя небо с восхода зеленело и светлело, и тонкий, злой, потягивал с востока ветерок. Вот этой минуты горше нет. На развод идти утром, в темноте, в мороз, с брюхом голодным, на день целый.